Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодняшняя часть нашего разбора касается следующей части. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». И дальше. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется все Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Обратите внимание, в 14 стихе апостол Павел говорит, если вы в 13, он говорит, «Итак, не, прошу вас, не унывайте». Не унывайте при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. То есть он со своей стороны по-человечески делает все, что он может. И следующая часть, он на этом не останавливается. Он молится о них, чтобы процесс укрепления их духа двигался дальше, чтобы они действительно ни по какой причине не унывали. Скажите, братья и сестры, что вы видите в следующей части? Если у вас возникли какие-то вопросы с предыдущего разбора, или вы видите дальше какие-то вопросы, ваши соображения, какие-то откровения. Посмотрите, здесь очень важная тема. Павел говорит, не унывайте, он объяснил свои обстоятельства. Но для того, чтобы вы не унывали, я не просто рассказываю вам о себе, чтобы приподнять ваш дух. Есть еще что-то, что воздействует на состояние вашего духа. Я обращаюсь к Богу и молюсь, чтобы вы не унывали. И все, что он ниже скажет, это относится к этому 13 стиху. Каким образом укрепить свой дух? Каким образом избавиться от уныния? Итак, скажите, братья и сестры, что вы видите дальше в тексте? Что помогает нам избавиться от уныния? 16, что в 16? «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Только, пожалуйста, не пол предложения. 16. Закончено предложение. Что значит 16?
Когда мы утверждены...
Как это помогает от уныния?
Уныние?
Да.
Ты уверен в завтрашнем дне.
Хорошо, спасибо. Один из принципов, который изложен дальше, когда наш дух утвержден, внутренний человек утвержден, тогда мы не будем унывать. И если мы унываем, это значит что? Внутренний человек не утвержден. Но мы знаем, какая причина. Пожалуйста, что вы еще видите, братья и сестры? Обратите внимание. Здесь очень важная тема, она очень такая практичная тема, потому что мы все проходим через это. О, 14. Полным предложением. Полное предложение – это значит, где есть существительное, сказуемое, и все остальное связано с этим.
Поэтому для себя я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Если мы падает дух, мы преклоняем колени, и дух наш поднимается. Также мы должны всегда молиться для того, чтобы Иисус Христос нам приподнял это. Нашу веру и дух наш.
Спасибо. Спасибо. Одно из средств борьбы с унынием, когда нам нужно молиться. Молитва помогает конкретно просить у Бога, чтобы Бог укрепил наш дух. Очень часто вот как раз этого элемента не хватает. Бог может укрепить дух, и уныние уйдет. Пожалуйста. Что еще? Что вы еще видите в этом тексте? «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией». А к тому и тому подобное, вы увидите это. Пожалуйста, что вы видите здесь?
Let Christ dwell in your heart. По-английски так написано, я не могу по-русски сказать. Когда Бог вселяется в наше сердце, есть меньше места для себя и смотреть на наши проблемы, потому что Бог, мы думаем больше о Боге, и мы не, нет времени, чтобы думать о наших проблемах.
Спасибо. Одно из средств, которое помогает от уныния, чтобы Христос вселился в сердце наше. Но в прошлый раз мы говорили, а что значит вселился, что это значит? Мы так не решили, сегодня мы будем говорить об этом. Пожалуйста.
Я думаю, что одна из причин, что мы унываем, это когда у нас рассеянный разум, или мы как бы расстроены, не думаем. Ведь уныние – это чувство, а чувства не должны быть впереди разума. Нужно Бога разуметь, иметь Бога в разуме. И верующие часто унывают, потому что они не разумеют превосходящее разумение любого Христова. Нужно понимать глубоко любого Христова, не только чувствовать.
Спасибо.
19 стих.
Значит, если мы унываем, где-то нет твердости в нашем разумении, в нашем разуме. Поэтому, когда мы унываем, надо вернуться к сфере того, что мы на самом деле знаем и понимаем. Потому что недостаток в этой сфере познания влияет на наше состояние, и мы начинаем унывать.
Я хотел бы сказать немножко не из этого, а вот мне сразу вспоминается плач Иеремии во второй главе. Он говорит, что я человек, испытавший великое горе от жезла гнева Божия. Вы знаете, дело в том, что Иеремия понимал, что Бог допускает в его жизни такие обстоятельства. Не просто они такие стихийные или случайные, но все это допущено в его жизни. И он там перечисляет, сколько Господь как бы стал ему противником. И дальше он говорит, и вот что я говорю сердцу моему. Что ты унываешь, душа моя? То есть, допустим, я не знаю, как дальше у нас будет верую вселиться Христу, сердца наши. Но я думаю, что это как раз то слово, которое мы обретаем от Бога, как бы во Христе Иисусе, которое дает нам вот это вот обетование и упование на Бога. То есть словом мы укрепляемся Божьим.
Спасибо. 16-й. Чуть-чуть раньше, 16 стих, пожалуйста.
16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Мы поем псалом. «Коли дух Господень наполняет меня, співаю я, как Давид». Не будет дух унывать, когда будет Дух Божий исполнять, когда исполняемся Духом Святым.
Исполнение Духом, еще одно. Наполнение Духом влияет на наше настроение.
В 13 тексте апостол Павел говорит Ефесянам, что вы унываете. Он говорит, вы прислушайтесь. Я вам хочу сказать то, что мои скорби, они происходят ради вас. Ради чего ради вас? Ради, вот, который суть ваша слава. Мои скорби, они вас ведут к славе. Поэтому вы не должны унывать, но вы должны благодарить за это Бога. Благодарить, что такая у вас возможность есть, что мои скорби производят для вас славу. Я вот в этом вижу, что здесь как бы дает такую радость, подъем духа, веры и все прочее.
Спасибо, спасибо.
Я бы хотел ваше внимание на 14-15 стих указать. Здесь Павел говорит там, «Для сего преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». То есть он говорит о том, что я молюсь Отцу и даю вам пример. Если у вас проблемы, молитесь тоже Отцу. И Отец Господа Иисуса Христа, Он контролирует Отечество и на небесах, и на земле. То есть наше Отечество на небе. Но и земное наше Отечество тоже в Его руках. Он тоже контролирует и на небе, и на земле. Он наш Отец, и Он нас не оставит.
Спасибо. Давайте так, я немножко обобщу это все кусочки, которые были сказаны, я сделаю их вместе. Если возникнет вопросы или какое-то, вы дайте знать, и я остановлюсь. Смотрите, братья и сестры, значит, если в первой части Павел объяснил что свои обстоятельства, и он так объяснил, чтобы у Ефесян не было никакого основания для уныния, а только послушать эту песню, и на самом деле, думаю, это же праздник, то, что Павел в тюрьме, а мы-то думали, это беда. Но дальше Павел приступает к этому вопросу более серьезно, потому что просто рассказать свои обстоятельства, чтобы человека не озадачить, не огорчить, не удручить его дух, это одно. Так и в мире люди делают. Вот мне такие обстоятельства объяснили, все таком, на позитивной ноте, и это влияет на наше настроение. Но Павел на этом не останавливается. Он говорит, для сего. Смотрите, для сего преклоняю колено мои, для сего, вот для того, чтобы вы не унывали. Кроме того, что я объяснил, я еще преклоняю колено. И он конкретные вещи перечисляет. То есть Павел совершенно имеет ясность в вопросе, что влияет на наше состояние духа. Иногда у нас нет настроения, и мы думаем, от чего это? Наверное, это. Ну вот мне поговорить, да, это верно, вот в душу наплевал там. такой-то, такой-то, вот потому у меня настроения нет. Вот мне сказали, вот это ли это, вот эти обстоятельства, это то, что я слышал. И у нас очень много думаю, кто его знает, почему у меня такое состояние. Мы как бы, наш разум расходится, ходит где-то, и мы ищем, почему мы не понимаем и пребываем иногда очень долго. В Павла есть четкая убежденность. Он не ходит вправо-влево, он четко, у него есть несколько параметров, несколько точек, которые определяют состояние нашего духа. Объяснил свои обстоятельства, он конкретно переходит дальше. И обратите внимание, что Павел здесь делает. У Павла нет проблем со своим собственным настроением. У Павла единственная проблема – переживание, чтобы ефесяне не унывали. И он не знает конкретных фактов, но он предупреждает эти факты. И он знает, что конкретно нужно им для того, чтобы укрепить их дух. Что важно, что здесь Павел свою проблему решил. У него обстоятельства весьма печальные. Он находится в тюрьме, а мог бы проповедовать. Он находится в тюрьме, а мог бы много еще для Царства Небесного. И мог бы сказать, ну, Господи, сколько моей жизни. Ну что, меня надо в тюрьму, нужно было кого-то другого. У меня еще столько много дел. По-человечески можно было объяснить. Но у Павла нет вопросов. У него все на месте, состояние его духа на высоте. Единственное, о чем он переживает, чтобы поднять дух ефесян. Вот это и есть духовный рост, братья и сестры. Когда мы не переживаем о своем собственном состоянии, когда мы не унываем, единственное, что нас беспокоит, это поднять наших ближних. У Павла должное положение. Он познал определенные вещи он помнит, и у него есть правильное, должное расположение духа. Единственное, что он говорит, он ефесянам говорит. Но видите, как конкретно, он не ходит вправо-влево, есть несколько позиций, который определяет состояние духа, и он конкретно об этих позициях говорит. Первое. Посмотрите. Для этого, для того, чтобы, кроме того, что я рассказал о своих обстоятельствах, я преклоняю колено. Это первое говорит, от Бога, Создателя вашего, зависит состояние вашего духа. Это более углубленное состояние, это более сильная форма его, это более устойчивое состояние, когда Бог влияет на наш дух и укрепляет его изнутри. Но прежде всего, обратите внимание, деталь маленькая кажется. «Для сего преклоняю колено пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Он говорит, я преклоняю колено перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Он дает себе отчет, кто такой Бог. Он говорит, это Отец Иисуса Христа. И он же является отцом, от которого именуется все, что произошло. Любые существа, племена, народы, все, что есть в небесах, все во вселенной, от него он является источником, из него все произошло, из него и для него. Он все держит в своей державной руке. И он преклоняется перед ним на колени, перед ним преклоняется. Посмотрите на эту фразу. Я преклоняю перед ним колено. Ну, вы понимаете, если вот так колени здесь преклонить, да? Ну, где я преклонил? Ну, вот колонка стоит, вот другая, вот микрофоны. Или вы сидите здесь вокруг здания. Павел по-другому видит мир. Я, говорит, колени склонил, и между мной и Отцом Духов нету пространства, нету расстояния, вот он рядом. И я к нему приношу эту нужду. Вот состояние духовное у Павла. Он преклоняет колено перед кем? Перед ним Отец Небесный стоит, он его видит. Между них нет расстояния. Он реально практикует, что он говорил. Мы получили доступ. Христос разрушил преграду. Он живет этим. Он обращается к Отцу. Выше некуда. Представляете себе, чтобы вот кто-то, ну, если у нас какой-то, ну, работы нет, какое-то настроение чего-то испортилось, долги, за дом, за что угодно. Не знает, чего могло произойти. Вы звоните кому-то. Ну, чем я могу тебе? Ну, я могу тебе одолжить долларов 100. Или посоветовать насчет работы. Ну, вы представьте себе, вы звоните человеку знатому, говорит, ты, Вась, не переживай. Я сегодня буду у приема у президента, я поговорю о тебе. И вы представьте себе, приходит этот, если этот человек влиятельный, приходит к президенту, ну что тебе дать, там, Иван Иванович? Какая нужда у тебя? Да вот слушай, у меня вот Вася, друг мой, он унывает. Ну что президент скажет? Ну он что, голодный? Да не голодный. У него кушать нечего или его одеться нет? А он тепло, где он живет, есть? Ну в крайнем случае, велфер у него есть? Это намного лучше, чем многие люди имеют за большие деньги работу. У него это есть, да есть, да он унывает. Ты не мог бы как-то лично побеспокоиться о Васе, чтобы он не унывал? И что президент скажет? Слушай, не морочь ты мне голову с такими мелочами. У меня есть государственные проблемы. Более серьезные вопросы, чем Вася унывающий, который не голодный, не холодный. Даже если его дом заберут или что-то еще, у него в конечном итоге ему будет прекрасно жить. Дадут велфер, на квартиру пойдет. Прекрасная квартира, машина прекрасная, дороги прекрасные. Еда у него есть. О чем ты говоришь? По-человечески трудно представить себе, что кто-то пошел бы, вы унываете, пошел бы президенту и за вас ходатайствовал. Так невозможно. А Павел говорит, я не к президенту. Я к Отцу Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество, приношу вашу нужду, вашего уныния, чтобы вы не унывали. И Павел понимает, что состояние духа ефесян, хотя это кажется мелочь, они все имеют, они просто не видят правильным образом свои обстоятельства, это достаточно серьезная причина, чтобы предстать с ней перед Отцом Духов. Это невероятное что-то. Что-то невозможное. Но Павел говорит, я преклоняю колено, и я эту нужду Отцу славы предлагаю о том, чтобы вы не унывали. И Он меня выслушает. И почему Он меня выслушает? При всем Его величии, при всем Его святости, это Отец Иисуса Христа. Христианская концепция Бога, что Бог, если можно сказать по-человечески, Он похож на Иисуса Христа. Или Иисус Христос по-человечески объясняет нам Бога. Бог такой, наш Отец, как Иисус Христос. Это человеческое отображение сущности Бога. И мы слышали сегодня, пришел Он на свадьбу. Я не думаю, что Он был большим любителем ходить на свадьбе. Я так думаю, мне не нравится ходить. Я, наверное, думаю, что Иисусу не нравилось. Но пришел Он, говорит, вина у них не хватает. Он говорит, что мне и тебе? Это что, наша проблема? Мы только сегодня слышали. Это что наша проблема? Ну, у них нет вина, а мы здесь при чем? Разве это проблема? Но тем не менее, хотя это не его проблема, хотя это не проблема, тем не менее он ее решает. Павел говорит, я обращаюсь к Отцу, от которого именуется все Отечество на земле и на небесах, и я эту нужду приношу перед ним. Это может казаться маленькая проблема, но он по сути своей, он выслушает меня, и он укрепит ваш дух. Наш Бог такой, который даже эти, казалось бы, мелочи, Он их услышит. И почему? Президент, конечно, не послушал бы. Но когда мы приходим к Отцу, даже уже вот старый отец, да и сын уже где-то под 50, приходит к Отцу и скажет, что-то настроение тяжело мне, Отец. Отнимет Отец, поговорит. А дети приходят к Отцу или к матери. Что происходит? Для родителей это не мелочь, плохое настроение их детей. Они что-то расскажут, погладят, расскажут. Я еще помню те времена, когда мои дети бегали ко мне как к врачу, особенно моя дочь это делала, когда где-то побьется, вся в крови прибегает, и ее надо поцеловать на то место, и сразу проходило это все. Я не знаю, как это помогало. Мать поцелует его, или я обниму, там, поцелуй, все, прошло. Он уже побежал, дальше играется, все, крик прошел, слезы прошли. Это отец, это родители. И Павел здесь представляет нам вот эти открытое небо, открытые двери. У нас есть доступ, и поскольку доступ, он не видит пространства, он преклоняет перед отцом, и отец меня слышит, говорит, ефесяне, не переживайте. У меня есть доступ, если вы не верите, то я в это верю. Я с отцом поговорю, и отец все устроит. Это первое, если внимательно посмотреть, это уже поднимает дух. Что Павел молится, но не только Павел, мы должны молиться таким же самым образом. Предстань перед Отцом и понимай, что между нами и им нет этого пространства. Он услышит, хотя это маловажное. Как он услышал на свадьбе? Эта проблема, может быть, не сильно серьезная, но намного серьезнее проблемы, которая была в Кане Галилейской. И смотрите, что он здесь говорит. «Я преклоняю колено перед Отцом Господа Иисуса Христа, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Павел понимает, основополагающая проблема нашего состояния, нашего духа, не только то, что мы слышим о наших ближних обстоятельствах, но более глубинные причины – это состояние нашего внутреннего человека. И говорит, да даст вам. Павел понимает, в чем причина. Что когда человек унывает, это значит, что внутренний человек неутвержденный. И он говорит, я буду просить его, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться. Слава Божия – это то, что человек потерял, когда Адам согрешил. Слава Божия – это то, что принадлежит самому только Богу. И это слава Божия, которая только Христу принадлежала. Слава Божия – это то, что Христос назад возвращает нам. Славу, которую ты дал мне, я дал им. Теперь вот это состояние Духа приподнятое – это качество славы Божьей. И Отец может влиять своим Духом по богатству своей славы и укрепить ваш Дух. Есть сверхъестественное влияние Бога на наш Дух. Его Духом Святым на внутреннего человека. И это влияет на наше состояние Духа. Поэтому только от начала проблемы, когда обстоятельства влияют на нас, есть более глубинные причины состояния нашего Духа. Это только один Бог может утвердить нашего внутреннего человека настолько, что мы не будем унывать. Греки разделяли этого внутреннего человека три части. Это значит разум, то, что брат говорил, это разум, совесть и воля. Бог, который создал нас из праха земного, Он может Духом Святым влиять на наше состояние нашего духа, влиять на наш разум, чтобы мы знали определенные вещи, которые нам нужно, чтобы наш дух был в должном состоянии. Дух Божий может влиять на нашу совесть. Наша совесть должна быть чувствительна к различению добра и зла. Очень часто мы не различаем, не знаем, где мы находимся, и это влияет на наш дух. И на состояние нашей воли. Вот эти три составные, если они должным образом утверждены, и разум, и совесть, и воля, тогда наш дух укрепляется, внутренний человек укрепляется, и уныние уходит. И Павел говорит, я знаю, что в этом проблема. Поэтому я приношу эту проблему перед Отцом Славы, Отцом Иисуса Христа, чтобы даст вам по богатству славы своей укрепиться во внутреннем человеке. Даст вам по богатству славы своей укрепку утвердиться духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. И как дальше он продолжает, утверждение внутреннего человека зависит также от того, где находится Христос по отношению к нашему сердцу. Бог это может сделать, но здесь включается та часть, которая от нас отчасти зависит. Бог может влиять, но от нас зависит определенные вещи. Он говорит, веруй вселиться Христу в сердца ваши. Вселение Иисуса Христа в наше сердце – это то, что влияет на наш разум, на нашу совесть и на нашу волю. А теперь как раз об этом вселении Иисуса Христа. Русский здесь перевод, он очень правильно переведен. Самый точный греческий термин значит «вселиться» на постоянно, в отличие от того, как приехать на квартиру. Русский перевод как раз это и говорит. Веруй вселиться Христу. Мы говорим, что значит «вселиться»? Ну, вселиться, это значит, ну, когда вы приходите в гости, ну, вы приходите, не располагайтесь, как хотите, вы в гостях. Вы можете на диван сесть, на стул сесть, но вы все-таки в гостях. Вы приехали в готель, вы пожили некоторое время. И здесь Павел противовес того, что происходит между, как бы на время, как бы чуть-чуть, он говорит, Христу нужно вселиться. Одно дело, что мы у него уверовали. Одно дело, что мы определенные вещи верим, но мы должны позволить Ему вселиться. Это процесс духовного роста. Когда человек вселяется, вот вспомните свое время, когда вы вселялись, что вы делали? Вы располагали мебель, как вам нравится, да? Где-то перестенки сдвигали. Вы располагали вокруг дома и в доме. Вы выкрашивали стены определенным образом, вы делали освещение определенным. Каждый, кто из вас вселялся, вы что-то искали, что-то по-своему сделать. Когда вы на время приходите в гости, это неприлично менять что-то или делать замечание, что это не так сделано. Но когда вы вселяетесь, вы расставляете так, как если вам на постоянно жить. И здесь Павел использует этот образ, говорит, верой вселиться. Христос не только, Он должен войти настолько, чтобы постоянно жить. И Павел в одном месте говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Уже не я живу, я не просто в Него верю, я не просто знаю Его заповедях. Его заповеди стали моей сутью, Его воля стала моим. Он расположил в моей душе все так, как Он считает нужным. Он определенным образом влияет на мой разум. Все, что мне нужно знать, во-первых, я его знаю, оно на своем месте. Он определенным образом настроит мою совесть. Она чувствительна к различению добра и зла. Она открыта к голосу Божьего. Он определенным образом влияет на мою волю, которая в согласии с тем, что разум говорит, что говорит совесть. И все это вместе укрепляет внутреннего человека. Мне кажется, что мы проходим много лет, церковь проходит, и нам приходится возвращаться к тому же самому. Говорится, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. А чуть что, мы сразу, а почему он так? А почему она так? А зачем вот это так? Много заповедей, которые мы... Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. И многое другое, многое, что Христос говорил. А мы по-прежнему надо напоминать это все. Павел говорит, состояние нашего духа меняется от того, где Христос находится. Он просто на квартире. Он временный житель, или он вселился. Он говорит, не бойтесь, позвольте ему вселиться. Вы помните, когда люди не пустили Христа идти дальше? Они посчитали, что это слишком дорогое удовольствие будет. Он всех свиней их уничтожит, если он пойдет дальше. Но те, которые пустили его в дом, они получили только благословение. Павел говорит, я молюсь, чтобы Бог влиял на ваше сердце настолько, чтобы ваша вера укрепла, чтобы вы позволили Христу войти. И отказались от своей воли, отказались от своих планов, чтобы Христос стал жить, как постоянный житель, и расположил все так, как Он считает нужным. Это влияет на состояние духа. Если мы унываем, наш внутренний человек не утвержден. Если мы унываем, то Христос еще не поселился. Он на правах гостя, на правах квартиранта. Мы все равно по-своему командуем. И когда мы по-своему командуем, состояние нашего духа недолжным образом отображается на нашем настроении. И смотрите, что он дальше говорит. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта, долгота и глубина и высота». Обратите внимание, что это вселение Иисуса Христа определяет, что мы укрепляемся и укореняемся в одной истине, в любви Божьей. Понимаете, мы познаем очень много. Мы читаем Священное Писание, мы знаем это, и это, и это. Но самое главное, в чем мы должны утвердиться и укорениться, это в любви Божьей, прежде всего. У нас все время где-то есть сомнения, а вдруг, наверное, Бог забыл, наверное, Он до конца меня не любит, наверное, вот это я не знаю. Но из всего того, что мы должны познать простую истину, что Бог на небесах, прежде создания мира, Он избрал нас для особых отношений, чтобы мы любили Его особенным образом. И когда эта тайна стала открыта, Бог открывает свою любовь и говорит, я вас настолько люблю, что я готов за вас страдать. Я готов все простить вас. Только потянитесь ко мне. И самая главная истина – познать, что Бог нас, вопреки всему, Он нас любит. И Он никогда не перестанет любить. Это самая главная истина, которой мы должны утверждены быть. Подумайте только, братья и сестры, если мы точно знаем, что Отец Иисуса Христа, Отец, от которого именуется все, выше которого не Он расположит нас, самое что ни есть, благоприятным образом. Знаем мы это, не знаем, видим или не видим. Он расположен всем сердцем к нам. Если мы в этой истине утверждены, если мы в эту истину знаем, то достаточно к Отцу прибежать в любой боли, как и дети предлагают. Папа, я ударился, я упала. А что нужно делать? Всего лишь обнять и поцеловать. И ребенок успокаивается. Что-то подобное происходит в духовном мире. Когда происходят эти волны, мы приходим перед отцом. Отец, у меня такая проблема. Сказали ему, изложили ему желание свое, встали с колен, пошли дальше. Отец услышал, отец позаботится об этом. У него есть достаточно силы, если он медлит, у него есть причины, но мы об этом не переживаем. Мы передаем его руки. Вот о чем Павел здесь говорит. И если у нас нет утверждения, мы не укоренены в главной истине любви Божьей, отсюда наши проблемы. Здесь не вопрос в том, что нам много истин знать. Это самая главная истина. И говорит, и со всеми святыми, что мы могли постигнуть, что есть широта, долгота, глубина и высота. И разуметь превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Посмотрите, он к этому же ведет, чтобы вы, утвержденные и укрепленные, могли постигнуть со всеми святыми. Обратите внимание, вот эта общность со всеми святыми, она имеет большое значение. Если у вас появляется у нас какая-то причина нарушить отношения с другими братьями и сестрами, нам кажется, что если мы пребываем в определенном состоянии долгое время, Не пришли, извинились, не так извинились. Проблема не в этом. Надо стремиться в это общение. Потому что постижение любви Божьей, утверждение происходит только во взаимосвязи со другими святыми. Нам нужно восстанавливать отношения как можно быстрее. Подобная истина сказана в другом месте. Говорит, если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И дальше что написано? И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. А если мы не имеем общения друг с другом, нарушено, значит, мы не ходим во свете. Так? Что-то мы чего-то не понимаем, чего-то не видим, что-то мы не открыли перед Богом. И мы не имеем общения. То имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа не очищает нас от всякого греха, когда мы общения не имеем друг с другом. Я не знаю, почему Бог так связал это все, но Он это увязал. И когда мы не имеем общения друг с другом, неважно, что другая сторона, в чем они виновны. Но если нарушено это отношение, получается, что мы сдерживаем вот этот процесс познания, утверждения. Но мы должны быть заинтересованы в восстановлении этих отношений, потому что со всеми святыми, в общности с ними, мы утверждаемся в любви. И это влияет на состояние нашего духа. Конечно, эта истина имеет еще, наверное, продолжение. Мы еще и в вечности. В свое время мы эту истину, наверное, будем усваивать. Придет Давид, расскажет свою историю. Авраам, Исаак, Яков, многие-многие святые, эти миссионеры где-то в джунглях, с разных народов, мы будем с ними общаться, они будут рассказывать свои истории, каким образом Бог вы, и мы будем познавать глубже и глубже любовь Божью. И вот эта глубина, широта и высота, я не знаю, как вы понимаете, комментаторы читал, разные предлагают, но здесь, наверное, это только образ, чтобы показать измерение любви. Любовь Божья вечная, у нее нет измерений высоты, широты, долготы. Но по-человечески говоря, состояние нашего духа зависит от того, насколько мы утверждены в любви Божьей. Бог нас любит, и насколько мы эту любовь изливаем другим. Но когда мы движемся должным образом, мы постигаем все измерения. Если мы приблизительно, некоторые толкуют так, что широта – это как много людей Бог любит. Всех людей любит, и меня любит. Глубина любви Божьей, как много греха Он может простить, и это Он может простить, и меня может поднять. Долгота, как долго Он может любить, до бесконечности, она вечная любовь. Когда мы познаем все эти измерения любви Божьей, это самое главное. Наступая дальше, чтобы исполниться всею полнотою Божьей. Полнота Божья не в том, что мы знаем, не в количестве даров, но в том, что мы познаем любовь Божью, утверждаемся в ней, и через это полнота Божья наполняет нас. Павел движется таким образом. Говорит, я молюсь, чтобы Господь утвердил вас внутренний дух, чтобы Христос вселился, чтобы вы утвердились, укрепились в любви Божьей и постигнули со всеми святыми, могли познать, чтобы вы укорененные могли со всеми святыми, что есть широта, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Вот это слово «уразуметь превосходящее разумение». Кто-нибудь думали об этом? Как можно уразуметь то, что за пределы нашего разума? Вот это слово «уразуметь», оно значит понять, постигнуть это знание. Но это также значит интимные отношения в том числе. Когда двое становятся одно. И здесь Павел что говорит? Используя этот термин, он говорит о том, что любовь, превосходящее разумение, мы постигаем через соединение, через опыт реальный. Когда мы встречаемся с человеком, который благородного рода, нам кажется недостижимо, но он начинает любить нас. Мы входим с ним в определенные отношения. Мы объяснить это не можем. Но мы познаем. Мы входим в определенные отношения, оно становится частью нашего естества. Мы начинаем думать одинаково, мы дышать одинаково. Это та любовь, которую мы, она становится наша. Мы соединяемся с этой любовью. Мы не понимаем до конца, но мы наслаждаемся любовью человека, которого высоко мы уважаем, которым преклоняемся. Любимый человек, любовь которого невозможно объяснить или познать, но можно стать одно с этим человеком, которого мы любим. И здесь как раз Павел говорит, когда мы через вселение Христа, Бог наполняет нас, мы начинаем понимать то, что превосходит разумение. Вы знаете, я когда-то, когда мои родители рассказывали мне определенные истории, и их терпение, отношение ко мне, я думал, ну все, после этого мне конец, убьют. Ну и это прошло, и это прошло. Я не мог понять, как это может быть. И когда появляются дети, начинаешь это понимать, то, что превосходит разумение. Через опыт, через общение, через вселение Христа. И заканчивая, а тот, кто действующий в вас силою, может сделать несравненно больше всего, что вы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Дальше он говорит, что а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем, тому слава. Дальше Павел говорит, что еще одно дело, мы должны молиться об этом. И понимать, от чего зависит наше строение. Люди здесь ни при чем, братья и сестры. Мы должны просто себе вбить в голову простую истину. Что люди ни при чем, обстоятельства ни при чем. Если в нас плохое настроение, в нас, если мы унываем, это не обстоятельства, не люди. У нас внутренний человек не утвержден. Нам нужно молиться, чтобы Бог утвердил внутренний человек, чтобы Христос вселился в наше сердце. Мы должны утвердиться в любви Божьей. В этом произошел сбой. Люди, наши ближние, совершенно здесь ни при чем. И дальше истину Павел говорит. Нужно воздавать славу Богу. Что бы ни произошло, воздавать славу Богу, который независим от того, что мы просим, о чем мы мечтаем. Он делает намного больше. Мы определенные вещи просим, а определенные вещи не просим. Нам иногда кажется, что наши отношения с Богом строятся на то, вот я попросил, он мне дал. Я вот не просил, он мне не дал. Вот я выпросил, долго стучал, он мне дал. Не стучал, он мне не дал. Павел говорит, нет. Бог все время наполняет нашу жизнь дарами до того, как мы думаем об этом. Даже вещи, которые мы даже не можем мечтать и не знаем, что они существуют. Это то, что делают родители. Помните свои отношения? Определенные вещи мы просили, определенные деньги, определенные вещи. Но родители заботились о нас помимо нашего сознания. Определенным образом они заставляли нас ходить в школу, думая, что будет дальше. Определенные вещи они настаивали, за определенные вещи они наказывали, с тем, чтобы направить наш рост в определенном направлении. Потому что они знали, что нам нужно. И вы сейчас делаете для своих детей то же самое. Не все то, что дети просят, составляет, собственно, и ваши отношения, вашу жизнь. Родители думают о детях намного больше, шире, глубже. Они думают намного дальше, чем дети даже способны представить на данный момент. Многие вещи, когда, а зачем это надо? Объяснить детям невозможно. Говорят, потому что так сказали. Делай, и будет хорошо. Иногда не слушают. Заставляем, умоляем, как-то покупаем. Но родители думают об этом. Без того, чтобы дети просили их. И здесь Павел как раз об этом говорит. Говорит, не унывайте. Не унывайте, потому что превыше всего того, что, о чем вы мечтаете, о чем вы просите. Бог, Отец Иисуса Христа, Он ваш Отец. Он заботится о вас. И Он заботится, располагает обстоятельства таким образом, чтобы это содействовало к вашему благу. Он готовит для вас будущность. Он намного дольше, Он никогда не отходит. Действуешь в вас силой, Он делает свою работу. Сознание этого факта должно наполнять наше сердце миром, спокойствием. Наша задача – помолиться, предать все руки Божьи, но потом воздавать славу Божью, что несмотря на то, что мы не просили чего-то, мы не до конца знаем, о чем просить, Бог благословляет и наполняет нашу жизнь дарами. Вот об этом говорит Павел. Он говорит, смотрите на обстоятельства правильным образом, молитесь Господу, чтобы утвердил ваш дух, чтобы Христос вселился, чтобы вы укоренились и укрепились в любви Божьей, и воздавайте славу Божию, которая действующей силой у вас дает намного больше того, о чем вы просите и о чем помышляете. Мы имеем дело с Богом, который без наших просьб знает наши нужды. И Он переживает и заботится о нас. И все, что происходит в нашей жизни, оно не случайно. Во всем этом есть рука Божья. Итак, братья и сестры, если обстоятельства приводят нас в уныние, то это значит, что мы смотрим на них не с правильной точки зрения. Если мы унываем, то это значит, что мы не утверждены во внутреннем человеке. Христос еще не вселился в наше сердце. Мы не уразумели любовь Христову. Если мы не воздаем славу Богу, то это значит, что мы не замечаем многое доброе, что Бог уже сделал и продолжает делать для нас, или мы забыли их, и поэтому мы унываем. У нас нет никаких причин унывать. Поэтому Писание говорит, должно всегда молиться и не унывать.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церкви Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!